Вас, мы с вами не говорили, девушка на втором ряду? Ну, давайте с ней поговорим. Это его брат, да?
Да, родной брат. Он старается, я тоже как могу стараться, не хочется ему помочь.
Молодцы, классно.
Да. Но мы видим, что ничего не получается, то есть все хуже и хуже. У него уже, грубо говоря, белочка там перешла, то есть ему уже не лечится, все. И здоровье очень сильно страдает. Никому не нужен, у него ни дома, ни семьи.
Он идет к смерти, он самоубийством заканчивает жизнь. Причина? Нет смысла жизни. У него нет цели. Это чистейшая классическая мужской стресс, мужская депрессия. Нет цели жизни. Человек погибает от того, что... Я вам говорил, что как у елки, да, есть стержень, так у человека стержнем является цель жизни. И если он цель жизни выбрал неправильную, там, любовь к женщине, там, любовь к детям или к деньгам, как высшая цель жизни... То есть природа, допустим, зарабатывать — это одно, а высшая цель должна быть другой. Иначе будет стресс. Стресс заканчивается депрессией. У мужчин кульминация депрессии — это пьянство. У женщин просто сама депрессия. Они пассивность входит в состояние оцепенения женщин. А мужчины в состоянии пьянства. Вот. Помощь идет следующим образом. Нужно отвлечься от него сейчас, вы вместе с ним сгораете. И ваш муж, и вы сгораете в огне его депрессии. Когда человек живет в невежестве, к нему не надо близко приближаться психически, потому что он как в огне горит, ты тоже начинаешь гореть вместе с ним, у тебя психика горит от той несправедливости, которая происходит. Вот. Для того, чтобы не сгореть, нужно от него отодвинуться, стать самодостаточными, помогать ему, именно механически там что-то помочь там сделать, приготовить что-то, приносить ему освященную пищу, допустим, чтобы он ее кушал, это тоже важно. Вот. И начать за него молитву. Как молиться, я буду сегодня объяснять. А вообще лучше всего вам вообще начать это серьезно изучать. Вот, допустим, у нас воскресенье, послезавтра в Новосибирске будет онлайн ретрит «Я желаю всем счастья». Вы можете все поучаствовать в нем и поучиться, как молиться, потому что этот ретрит будет объяснять, как молиться. Вот этим надо заниматься. Когда вы в это сознание в это войдете, понимание, как молиться, то вы пройдете три стадии. Первая стадия, у вас будет спокойно в сердце по поводу вашего вот этого родственника и у вашего мужа также. Вторая стадия, вы сможете с ним так общаться, что он будет понимать, что делать. И третья стадия, он начнет меняться сам. Потому что невозможно ему помочь, если он сам не хочет меняться. Ничего не сделаешь.
Мы думаем, что уже алкоголь его победил.
Даже если это так, и он должен уйти из жизни, все равно нужно сейчас за него молиться, чтобы он хотя бы в ад не пошел и очистился после смерти уже. Ну, то есть, никогда не поздно, понимаете? То есть, молиться за человека никогда не поздно, а мы думаем, это вообще не вариант жить. Потому что надо всегда помогать человеку. Вот, допустим, человек уже бульк, и все, и он пошел ко дну, да? Это не значит, что он уже погиб. Мы думаем, что он уже помер. Не надо думать, надо его спасать, вытащить на берег, и там уже будет видно. Может быть, он еще жив, кто его знает. Пока человек жив, всегда есть шанс. Молитва — это то, что надо делать всегда, когда человек идет ко дну. Это и есть его вытаскивать за шиворот. Но молиться надо правильно. Вы сейчас сломлены сами. Это значит, что вы вовлечены в ситуацию. Вы не помогаете ему. Скорее, наоборот, он мешает вам. Помогать означает стать сильным. Если у меня сильное сердце, радостное, я могу помогать. Если я попал под влияние человека, стал слабым, значит, он мешает мне, а не я ему помогаю. Чтобы быть сильным, для этого надо думать о Боге, а не человеке. Вы думаете о человеке, и в результате тратите свои силы на него, которые вам нужны для вашей жизни, для вашего здоровья. Это неправильное мышление. Нужно думать о Боге и в этих мыслях желать человеку помощи. Если я желаю помощи, а сам думаю о Боге, то Бог ему начинает помогать. Он очищать начинает его сердце. Ему становится легче жить. Он начинает выкарабкиваться из этого состояния. Если бы я был на вашем месте, то, я думаю, мне понадобилось бы где-то около месяца молитвы по 2 часа в день, чтобы он отрезвел. Но вы не можете быть так же, как я, молиться. Поэтому вам понадобится больше времени. И вы не сможете так долго молиться. Но все равно, если вы действуете, что-то делаете, то все равно будет результат. Как минимум вы поможете своему мужу, потому что он тоже пошел ко дну. И вы тоже. Вы все в связке в одной. Вы хотели вытащить человека, который тонет, а сами с ним начали тонуть. Сначала себя вытащите. Для этого нужен свежий воздух, прогулки, зарядка, добрые друзья, которые вас поддержат, и храм, и молитва. Придете в себя, потом ему можете начать помогать. Вот 3 человека как бы провалились под лед. Сначала 1, потом 2 решили ему помочь, тоже провалились. Потом эти 2 вылезли. Что они дальше будут делать? Искать способ помогать дальше? Так? Вот такая тактика. Никогда не падай духом. Я в детстве слушал песню одну. Это песня. Рок-группа какая-то поет. Ладно. Дальше поехали вопросы. И нет, уже, наверное, не вопросы, уже надо лекцию читать, да? Ладно, мои хорошие. Ну, давайте последний вопрос. Прямо хочет женщина с ума сходит. Вон. Да, вы, да. Вы же с ума сходите. А, 2 сразу сходят с ума, я понял. Нет, не вы, а вон там, вон. Это 3 с ума сходят, да? Только 1 сейчас с одной поговорю. Туда отдайте микрофон. Схватила микрофон и держит все. Садитесь. Проблема заключается в том, что вы сильно хотите наслаждаться друг другом. Вы хотите испытывать счастье от него, он вам счастья не дает, вы обижаетесь. Он хочет испытывать счастье от вас, вы ему счастья не даете, он обижается. Проблема заключается в привязанности, в том, что вы неправильно ориентированы в жизни. Вы ищете счастье не в том. Близкий человек нужен для того, чтобы ему служить, и принимать его, и прощать, и терпеть, а не для того, чтобы его сделать хорошим. Нужно оставить его в покое, начать делать зарядки, искать добрых подружек, искать храм и прийти в себя. Ваши чувства воспалены, вы горите психически. Вы горите желанием получить свое от человека. Это разрушит семью. Искать причину вот эту внутреннюю, почему мы ругаемся, бессмысленно. Вот почему ребенок плачет? Есть субъективные причины, а есть объективные. Объективное заключается в том, что ему не хватает энергии. Ему что-то нужно. Или покушать, или поспать, или на улицу. И он это получит и успокоится. А есть еще внешняя причина, там, допустим, Его кто-то обидел там, что-то ему не так сказал, так как у него уже психика накалена, и он начал это воспринимать неправильно, начал плакать. Это внешняя причина, она тут ни при чем. Ищите внутреннюю причину. Вы неправильно живете. У вас неправильная направленность психики, она может разрушить вашу семью. Я об этом две лекции говорил вам. Вы не можете не требовать. Вот если человек хочет кушать, он будет требовать. Вы настроены не на то счастье. Перенастраивайтесь. Идите на улицу, гуляйте. Ищите счастье в природе. У вас есть подружки?
Да, у меня есть подружки.
Они занимаются самоработой над собой?
Ну, только одна.
Вот с этой и общаетесь, остальные для вас не подружки. Но она очень напряжена, сильно, это внутреннее напряжение. Нужно длительное движение, непрерывное, спокойное. Можно на эпилепсоиде и йогой заниматься, и постепенно психика придет в равновесие. Но для этого она должна это понять сначала, что ей надо это делать. Это целый путь надо пройти, а сначала вам его надо пройти. Вы вдохновите ее тогда. Это не себе. Это не себе. Это называется стать другим на благо близких. Вот вы сейчас ждете счастья от близкого человека. А надо наполнить себя и успокоиться, не ждать от него счастья. Ради блага его. Ради него это надо сделать, не ради себя. Не надо стать эгоистом. Надо просто правильно относиться к жизни ради близких людей. Не мучить их, оставить их в покое. Пускай они тебя мучают, но ты их не мучай. Вот так надо жить. А?
Радостно.
Стремиться к этому. Надо так жить.
Хорошо.
Иначе разрушится семья. Понимаете? Иначе разрушится семья. Мы здесь не в шутки шутим. Понятно? Нужно стать самодостаточной, перестать истерить по поводу мужа, требовать от него чего-то. Не с собой. Вот если я восстанавливаюсь во время, я перед лекцией восстанавливаюсь, сделаю зарядку, я собой занимаюсь или не собой? Я хочу, чтобы вам помогло. И я должен быть в хорошем состоянии духа. Я не собой занимаюсь, я ради вас восстанавливаюсь. Нужно иметь цель более высокую, чем просто собой. Типа Олег Геннадьевич мне сказал, мне заняться собой, я должна вот сказать, пошел ты нафиг и заниматься собой. Вот так Олег Геннадьевич сказал, я не так говорил. Я говорил, надо любить близких и восстанавливаться ради них. Ради них надо стать счастливой, не ради себя. Ради себя невозможно стать счастливой. А если даже станете, ничего хорошего из этого не получится. Я не культивирую эгоизм здесь, я культивирую бескорыстие, но правильное бескорыстие. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. Когда будет надо, все друзья будут рядом и подарят тебе солнце или звезды. Будете так жить, счастье приносить мужу, он станет благодарным, подарит вам солнце или звезды. Все, мои хорошие. Видите, это ответ на вопрос, почему вы, Олег Геннадьевич, на лекции постоянно повторяете одно и то же? Потому что вы это одно и то же не можете понять. Поэтому я постоянно его повторяю, потому что дальше ничего не пойдет. Человек должен понять в этой жизни, что нет поражения в этой жизни. Нет, вообще его просто не существует. Не существует смерти. И по факту даже не существует никакой несправедливости вообще. Все это просто наша лень. Мы не хотим верить в то, что есть только победа в этом мире, есть только справедливость, есть только возможности у человека. Но в этом мире есть препятствия, большие препятствия, которые нас рушат и которые создают ощущение несправедливости и поражения. Это ощущение. Даже если человек заболел раком 4-й степени, нет никакого поражения. Это просто объем работы, который ему надо преодолеть. И даже если он пойдет этим путем, преодолевая этот объем работы, то он сможет в следующей жизни его преодолеть, если он пойдет этим путем. Но большинство людей не хотят в это верить, они сдаются, они начинают депрессировать и в следующей жизни рождаются в депрессии. Я когда служил в армии, то у меня была тяжелая жизнь очень. Я там мучил прапорщик, который там возглавлял этот роту, в которой я служил. И так длилось 1.5 года. Все 1.5 года он меня мучил, испытывал меня. И потом после этой армии мне постоянно снится одно и тот же сон, что опять в армию попадаю, опять к этому прапорщику, опять все заново, и опять заново все. Когда что-то не проработано в сердце, то слится один и тот же сон. Я думаю, что за ерунда вообще? Почему? Ну, начал молиться там, молюсь, все равно снится этот сон. Я уже там 50 лет мне. Я говорю, да у меня же военный билет уже, все, нет, как бы не нужен. Я в военкомат не хожу уже, какой призыв? Нет, поменялись законы, 50 лет теперь тоже берут. К этому прапорщику я во сне думаю, да он же помер уже давно. Нет, нет, он жив, все нормально, он молодой еще остался, даже молодой. Ну, тебя будет мучить опять, к нему опять назад. И я думаю, что за фигня вообще? И начал погружаться в этот сон. Я в молодости учился погружаться, концентрироваться в сон и пытаться его глубже понять. Я начал концентрироваться в этот сон с этим прапорщиком, начал чувствовать, что эти страдания от армии у меня откуда-то с другого места взялись. Я начал в эти страдания глубже заходить, и увидел прошлую жизнь. Вернее, я сначала не понял, что это прошлая жизнь, а я понял, что это вообще не с прапорщиком связано и не с этой армией. А думал, прямо в этой жизни у меня какая-то ситуация была вот такая, что там колючая проволока, люди худые все ходят, солдаты какие-то с автоматами, кровати там 5 ярусов. И я там вот в этой ситуации нахожусь и с голода помираю. Вот. Я понял, что это не эта жизнь. Я проанализировал во сне, думаю, в этой жизни у меня не было такого. А и это я. Тогда это где было? И я понял, что это прошлая жизнь. Я понял, что я не в мужском теле, потом нахожусь, а в женском. Я понял, что это не Россия, а где-то там возле Румынии, где-то вот эта зона. Я все вот это понял. Но я это не для этого вам рассказываю. Я рассказываю о том, что я тогда, когда ушла из жизни, или ушел из жизни, я точно помню, что я не сдавался до конца. Я ушел из жизни вот от голода, погиб от голода. И я не сдавался, и у меня было 2 желания. Помогать людям, чтобы они спаслись. И 2-е желание — побеждать судьбу. Не соглашался с этим концлагерем. Я не соглашалась. В таком состоянии желания победы и помощи другим людям я родился в этой жизни. С самого детства у меня было желание побеждать и помогать людям. Теперь у меня к вам вопрос. Это все зря произошло, то, что я ушел из жизни в концлагере в прошлой жизни. И я не победил же судьбу, то есть я все-таки помер от голода. Зря было или нет? Нет. Хорошо. Если это так, тогда у меня к вам вопрос. А чего тогда бояться? Если прошлая жизнь является трамплином для следующей, если мы получаем тяжелейшую судьбу, рак какой-нибудь или еще что-то, и мы не сдаемся, тогда в следующей мы начинаем лечить уже рак. мы тогда будем помогать всем от этой болезни и спасать людей. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о настроении, которое надо культивировать в жизни. Мы вечные. Мы не должны мириться с этой идеей, что у меня в этой жизни я не справлюсь. Бывают ситуации, когда человек в эту жизнь не справляется. Но не надо падать духом. Не надо соглашаться. И нужно иметь знание, как не падать духом. Человек может не падать духом только по чьей-то воле, по чьей-то помощью. Поэтому я говорю, не молитесь в одиночку. Нужно слушать тех, кто молится, и погружаться в их настроение. Потому что когда мы с кем-то, мы сильнее. У нас, когда мы пропитываемся верой верующего человека, у нас становится больше веры. Человек — это очень коллективное существо. Он перенимает силу духа от другого человека точно так же, как растения опыляются друг другом, и потом становятся вкуснее плоды. Вера переходит одного человека к другому. И эта вера означает победа также, преодоление трудностей. Но она как переходит, когда человек верит, внимательно слушает. Поэтому нужна совместная молитва с теми, кому вы верите, или научиться верить старшим во время молитвы. Нужно всегда в жизни идти за кем-то. Если у вас пропал стимул дальше развиваться, то есть только две причины. Первая причина – вам не для кого жить. Вторая причина – вам не за кем идти. Когда эти причины убираются, то тогда есть стимул всегда жить. Вы есть для кого жить, стимул есть, значит. И есть старшие, стыдно перед ними вести себя неправильно. Я же как бы обещал старшим в своем сердце, что я буду развиваться. То есть нужно идти за кем-то, раз. Нужно верить, что всегда человек побеждает, два. Нет другой жизни. Потому что мы вечные. В этом мире нет поражения. Есть просто неправильное понимание вещей. Если человек верит в будущее или в счастье, птицу счастья завтрашнего дня, то он повержен судьбой, потому что у него неправильная вера. Надо не на завтра надеяться, что завтра будет лучше, чем вчера, а прямо сейчас принять судьбу. Не победить судьбу, а сначала принять. Потому что победить означает уничтожить мужа своими эмоциями. Надо его принять, согласиться с ним, потому что это твоя судьба, тебе она показывает, как ты в прошлой жизни себя вела. Прими его, согласись, скажи, да, я согласна. Вот мне такое наказание дано, это хорошо, я спасибо. Но я не знаю, что с ним делать, мне плохо с ним. Хорошо, чтобы не было плохо, тогда есть природа ради близких людей, ради мужа. Наполнись природой, наполнись добрыми друзьями, наполнись Богом. Но самое главное — это понимание, как жить. Никогда не сдавайся, никогда не падай духом. Надо знать, как это делать. Нужно наполняться любовью к старшим, любовью к природе, любовью к Богу, любовью к друзьям, которых ты веришь, верным друзьям. Верные означают возвышенные люди. Верные подружки — это не те, которые тебе поддакивают все время и говорят, да, он козел у тебя, а ты хорошая. Это не верные подружки, это змеи, которые разрушают твою жизнь. Верные подружки — это те, которые работают над собой и являются совестью для тебя. Они по-доброму тебе говорят правду. По-доброму правду. Вот это верные люди. Все остальные тебя косят. Они тебя не туда уводят. Олег Геннадьевич, вы знаете, вот только вы мне один сказали, что надо сохранить семью. Все вокруг говорят, давно бы развелась уже. Это змеи, которые разрушают вашу жизнь. Хоть они и называются родственниками. Они привязаны к вам и хотят наслаждаться вами. Если у вас печаль внутри, значит, вы их не наслаждаете. Они говорят, брось его и наслаждай нас. Им все равно, как будет складываться ваша жизнь. Они не знают ничего об этом. Хоть и переживают за вас. Только человек, который обладает знанием, может стать верным другом. Все остальные будут обманывать вас. Иисус Христос сказал, и родственники, когда человек развивается, работают над собой, станут врагами его, а не друзьями. Они будут мешать ему развиваться, а не помогать. Он-то кому сказал? Апостолам сказал, которые пошли вперед за ним. Он говорит, ваши родственники врагами станут, потому что вы развиваетесь. Они будут хотеть, чтобы вы были такими, как раньше. Но вам надо идти дальше вперед. И они все тоже потом поменяются, станут лучше. Все вокруг начнут меняться, если вы примете правильный путь. Нужно никогда не сдаваться и с любовью молиться. Два правила, которые человек должен принять. И третье правило – это идти не просто в пустоту одному, а за кем-то идти. Впереди мрак, мы не знаем будущего. Но если я иду за кем-то, то проблем нет. Он знает, куда идти. Его сердце освещает путь. И ты идешь за ним. Все, значит, мрака нет впереди. Ты за кем-то. Вот у него фонарик, а ты без фонарика. Ну, есть человек, который с фонариком. Ты не боишься.
Не сдавайся никогда, пой с любовью песни свои, всей душой стремись туда, где твой истинный грех. Белый флаг не поднимай, если мраком все покрыто, непрестанно уповай, есть надежная защита, нужно только стойким быть, что победа с нами, что надежду не убить, я днем не выжить память. Этот мир уже в руках, всюду смерть и ты несчастье, но рассеивает страх тот, кто страху. Он вступает в смертный бой, ибо знает, смерти нету. Ты иди за ним во тьму, помоги своим оружием. Здесь ты нужен, сам разрушь свою тюрьму. Ты стремился жить и любя, даже в этом побеждая сам себя, ты достигнешь этой цели, если сможешь не забыть тех, кто шел перед тобою, ты сумеешь полюбить бескорыстную любовью. Нужно только стойким быть, ведь что победа с нами, что надежду не убить, и огнем не
так, когда человек уже понял, как правильно настраиваться, его депресняк схватило сомнение, помогли еще в сомнении. Аналитики помогли в сомнении. Говорят, не волнуйтесь, ваш бизнес будет разрушен, все плохо, все пойдем ко дну. Один раз корабль пошел ко дну, весь корабль пошел ко дну. Там что-то прорвало. И он тонет, все в шоке, короче. Никто не знает, что делать. Один человек нырнул туда, поплыл. Вот. Что-то там сделал, говорит, ныряй следующий. Я не смогу второй раз, сейчас быстро надо нырять. Тот второй нырнул, третий нырнул. И так они отремонтировали все там. И корабль не затонул. Но сначала один просто верил, что есть победа. Один человек поверил в это, все были в шоке. Один поверил и потом вдохновил всех остальных. Один человек ехал по мосту и увидел, как целый автобус в воду с моста. Людей, автобус целый. А он был чемпионом мира по ныркам, ныряльщик, короче. Чемпион мира, это в Армении был. И он спас 15 человек. 15 человек спас. И он перестал дальше нырять, потому что он получил тяжелейшие травмы легких. И он не смог дальше. Ну, он был многократным чемпионом мира. Он пожертвовал своей карьерой, своим здоровьем, но спас 15 человек. То есть нужно вот этот принцип понять, что если тебе сейчас плохо, это главное, что испытывается, это твоя вера. Победишь ты или нет, это все зависит от твоей силы. Сила берется от природы, от добрых людей и от Бога. Поэтому сколько тебе понадобится силы? Некоторые люди начинают работать над собой, но они зашориваются. Они не понимают, что есть три вещи, которые человек должен в жизни делать, а не только одну. Ну, допустим, он решил служить Богу. Все, до свидания, природа, до свидания, добрые люди. Он просто молится и все целыми днями. Тело разваливается, и потом он проживает 55 лет и уходит из жизни. И всем говорит, когда перед смертью, занимается своим здоровьем. Почему он ошибся так сильно? Почему он не прожил 80 и не очистил свое существование еще за 25 лет? Потому что он не понимал, что благость бывает в трех видах. Первое — это благость для тела, второе — благость для психики, а третье — для души. И человек должен жить в этих трех видах благости. Если он не занимается своим телом, значит и душа не будет развиваться. Потому что мы в теле живем, им нельзя пренебрегать. Поэтому аскезы для тела необходимы даже для духовно развитым людям. Также нужно служить обществу этому. Не надо зашариваться, думать, что ты очень крутой и развитый духовно. Нужно идти и служить людям, помогать. И когда ты помогаешь людям, Бог тебе дает награду. Что это за награда? Верные друзья. Бог тебе дает человека, через которого он будет с тобой говорить. Кто такой верный друг? Не психолог, не астролог. А может быть и психолог, и астролог, если он наставник, если он душевно чистый человек. Тогда Бог через него тоже может начать говорить. Это называется старшие. Есть равные, это верные друзья, есть старшие. Младшие тоже могут быть верными друзьями. Они помогают тебе идти вперед. Они заботятся о тебе. Итак, Бог дает кого? Тех, через кого он будет сам с тобой говорить. Это называется верные друзья. Ты поговорил с таким человеком, тебе легче стало сразу. Отдышался, все. Все, спасибо. Не легче стало. Почему? Потому что Бог сам через человека с вами говорит, если он хочет вам помочь, этот человек. Но человек искренне вам хочет помочь, это значит, что милость вы получили уже от Бога. Этот человек может не разбираться в теме даже. Но он хочет вам помочь. Это значит, что Бог будет вас успокаивать, потому что главная помощь первая человеку — это не разобраться в теме. Люди чаще всего думают, что надо все понять, и тогда все будет хорошо. Нужно успокоиться сначала, нужно наполниться энергией счастья. Верные друзья дают эту энергию счастья, потому что для того, чтобы понять, есть три стадии. Первая стадия — спокойствие в сердце. На фоне спокойствия идет знание. Нет спокойствия — нет знания. Беспокойный человек не может ничего понять. Ему надо отдышаться, успокоиться. И поэтому сначала природа, добрые друзья и храм. Приди в себя, успокойся. Потом придет знание, что делать. А когда придет знание, третья стадия — это уже действие. Ура! Что такое ура? Ра — это солнце. У означает возвышение. К солнцу. Ура означает к солнцу. Ладно. Итак, очень важный момент победы над судьбой. Судьба к судьбе тоже доброта, добрая сила, самая лучшая сила. Не надо сомневаться, что близкий человек поймет, что надо бросить пить, что надо встать на правильный путь. Не надо в этом сомневаться. Просто есть последовательность, этапы определенные. Вы их не знаете, поэтому у вас есть сомнения. Вы думаете, что он сразу должен бросить пить. Нет, там есть этапы. Сначала ты успокаиваешься сама, потом успокаивается твой муж, потом дальше у вас появляется способность улучшать отношения с этим человеком через доброту. Не означает болтать с ним, а просто заботиться о нем и быть в счастливом состоянии. Он начнет принимать эту заботу. Потом дальше следующий этап. У него начнет успокаиваться, у него психика начнет улучшаться, меньше будет пить уже, потому что ему легче. Почему человек пьет? Потому что психика уничтожена, у него нет сил. И так постепенно, постепенно Если человек правильно себя ведет, он радуется жизни, верит в победу, ведет себя по-доброму и не навязывается ни в чем, не истерит. Тогда все начнет улучшаться. Медленный процесс, но верный. И не такой уж медленный. Можно достаточно быстро. Если ты медленно идешь вперед, никуда никого не торопишь, то достаточно быстро все меняется в жизни. Но сначала нужно наполняться, учиться. У нас нет контакта с природой, мы истощаемся. Добрых друзей нет, в храм мы не ходим и хотим всем помогать. Да нереально. А где у тебя силы? Нужно же наполняться. Еда тебе столько сил не даст. Это другая энергия. Сначала человек наполняется природой. Это первая стадия. Принятие природы, принятие сначала. Вот зачем послал Бог ветер, допустим? Ветер — это энергия воли. Вот у тебя не хватает силы воли. Иди на ветру, тебя станет сильнее воля. Вот я, допустим, в Хабаровске бегал, было минус 22, еще и ветер, и думаю, Господи, за что? И я уже на третьей минуте бега, а мне надо было 1:50 бегать, я понял, что надо заканчивать. Такое давно уже не было. На третью минуту бегу, я понял, надо заканчивать. Я еще оделся, не слишком тепло. Начали отмерзать пальцы, щеки, губы. Бегу дальше. Где-то через полчаса стало легче. А потом я понял, что вот те события, которые у меня непреодолимы в жизни, я на этом ветру просто легко, я в памяти вспоминаю те события, бегу, и у меня жух, они все слетают с меня, психика успокаивается, легче становится. Раз, второе событие. И думаю, ничего себе! И тело там, вот эти каналы психические, их пробивает просто вот эта энергия. Почему? Потому что я ее принял. Она была тяжелая для меня, невыносимая, но я ее принял. В конце пробежки у меня отмерзла губа, вот здесь вот нижняя щека, локоть. Максима, который сюда заходил, у него ресницы были, как у ежика, эти все белые, и брови тоже. Так будет. Потом мы попарились немножко, все отошло, но осадочек остался. Какой осадочек? Победы, силы, выносливость. Ну, то есть природа дала вот эту способность побеждать. Она такая сила вошла. Вот эта сила холода и ветра, она вошла, непобедимая сила, которая дала возможность преодолеть все трудности. Ну, допустим, вы скажете, Олег Геннадьевич, а если я так побегу, то я сдохну. Такое может быть. Поэтому выбирайте себе ту аскезу, которую вы выдерживаете. Я вот эту выдержал, у меня есть опыт. Я знаю, что я выдержу, что нет, у меня есть опыт. Но как бы надо все равно их совершать. То есть наполнились энергией природы, дальше уже принимайте судьбу. Вот приняли природу, принимайте судьбу, это следующий этап. Благодарна. Спасибо, Господи. Не со скрипом, а благодарна. А потом приходит мудрость. Человек принимает уже всю жизнь, вот эту цель человеческой жизни, мироздание, законы этого мира. Все принимает благодарно опять. Дальше, на следующем этапе, когда он судьбу принял свою, мудрость приходит. Видите, есть последовательность. Все это надо делать. Человек должен так жить. Он должен постигать этот мир очень глубоко. Вот. Но суть заключается в том, что человек должен всегда быть в состоянии радости жить. Ра означает солнце даст дарить. То есть надо всегда отдавать солнце, радоваться, означает побеждать. Если человек печалится, он проиграл все. И молиться, когда человек Богу молится, он должен в радости молиться. Он должен хвалить Бога, понимаете? Молитва — это не просто прошение у него. Есть разные, есть псалмы, там ты что-то описываешь там в них, есть что-то просишь. Но суть самой главной молитвы, она короткая. И она состоит из одного слова. Это славить Бога, все, прославлять Его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. Так переводится. Или «Альхамдулиля, альхамдулиля, альхамдулиля». Опять «Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала». Это все одно и то же. В разных традициях духовных славить Бога – это самая сильная молитва. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Богородице, Дева, радуйся, Богородице, Дева, радуйся. Нужно короткую молитву на четках читать. Это молитва, побеждающая судьбу. А есть длинные молитвы, которые дают знания человеку. Их можно повторять несколько раз в день. А на четках молитва читается долго. По 40 минут, по часу, по два, когда есть возможность. Но настроение должно быть смелое и радостное. По отношению к себе смелое, а не к другим. И радостное по отношению к Богу. Смелое по отношению к себе. Нужно к себе очень смело и критично относиться. Не бояться того, что ты там что-то не так сделал. Не надо бояться. Смело и радостно по отношению к Богу. Вот это настроение, которое побеждает судьбу. Настроение понятно? Радостно молиться надо. Радостно славить Бога, верить в победу. И смело к себе относиться. Понятна система? Смело очень, а? Какой результат?
На полянах, на травах сладких.
распахнутым светлым небом. Мы дышать и смеяться будем, побежим по кругорам леса, по цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам. Мы увидим его бескрайность и замрем в колетом зоре. Вот и осталась вся моя малость, просто поверить на самом деле. Вот и осталась вся моя малость, просто поверить на самом деле.
Пока человек так живет в радости, в любви к природе, к людям, в это время побеждается его судьба. Судьба побеждается, когда человек от нее отвлекся. Вот начал бегать радостно по свежему воздуху, забылся чуть-чуть в этом беге, в это время побеждается судьба. Что именно? Лучше становится муж, становится легче ребенку, он меньше уже болеет, становится лучше родственнику. Вы думаете, ну я же о нем не думаю в это время. Вам не надо думать, вы поймите, что вы связаны с ним нитью незримой. И всегда, когда у вас силы появляются, появляются и у него. Вам не надо о нем думать, потому что Бог знает, кому вы хотите отдать свои силы. Думайте о Боге в это время, пробежку делайте или прогулку, слушайте лекцию, не отвлекайтесь на ваши заботы. Оставь свои заботы, падения и взлеты, оставь их. Пойми, что это жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему. Всегда иди дорогою добра. Помогай людям своим состоянием. Помогай людям своей чистотой, радостью. Если ты ходишь по природе, тебе хорошо, знай, что всем помогает в это время. Ты не для себя начинаешь жить. Ты начинаешь жить для других в это время. Если ты думаешь, что для себя, значит будет для себя. Как хочешь, так и будет. А надо жить для других как? В радости. Если тебе хорошо, значит ты, отдавая это все, думай о том, что это для других, и тогда это будет для других. И тогда тебе тоже будет лучше, потому что у человека есть два состояния, принципиально два. Одно состояние называется карма или состояние озера. Вот у нас психика замкнута на себе, и здесь есть озеро счастья. Наши благочестивые поступки, добрые, дают нам определенное количество счастья, которое мы хотим, чтобы было. Вот, допустим, я когда спать ложусь, чуть-чуть счастья нет, я даже не заснул. Чуть-чуть счастья, что-то хорошее вспомнил, так, и заснул. Чуть-чуть счастья появилось, через память приходит счастье в сердце. Надо вспомнить что-то хорошее перед сном. И тогда ты засыпаешь. У тебя вот здесь вот есть озеро счастья. Когда плохой период наступает, оно истушается сразу, и человек постоянно страдает, у него нет счастья вообще. И он никому не может помочь. Это состояние эгоистического счастья, эгоистической жизни. В нем мы живем всегда. Вот человек заснул, проснулся, он уже в состоянии эгоизма находится. Но если ты хочешь кому-то помочь и хочешь правильно жить, тогда начинай слушать тех, кто молится. Потому что через это слушание ты поймаешь веру. Означает оптимизм в сердце, радость, что все получится, что Бог тебя любит, что Он живой, что все классно, нужно... Захочется его славить вместе с ними. И в этот момент, когда ты слушаешь тех, кто молится, начни в их настроении сам повторять молитву и обрати ее к тому, во что ты веришь. К своему наставнику, к иконе, в которую ты веришь. Вера означает связь. Бог себя как-то показывает через наставника, через икону, через святое место. Где вы почувствовали чудо? Где у вас сердце открылось? Туда и направляйте свое благословение, свое восхваление. Свою благодарность. Спасибо, Господи, что Ты мне показал свою икону. Спасибо, Господи, что Ты мне показал эту святую икону. Спасибо, Господи, что Ты мне показал эту святую икону. Постоянно повторять одно и то же. Ему не нужно его развлекать разными речами. Ему нужна ваша благодарность. И с каждой благодарностью будет новая порция приходить милости к вам от Бога. Он никогда не остается в долгу. Сколько поблагодарите, столько и получите облегчение своему родственнику, своему сыну, вашей судьбе, всему, что вас окружает. Но запомните, это другое состояние. Это называется состояние реки. У тебя через уши входит в сердце вера, и ты ее отдаешь другим. Про себя ты забыл. Когда человек помнит о себе, река останавливается. Только вспомнил о родственнике, только вспомнил о своих проблемах, река останавливается, остается озеро. Там у тебя немного, ты не можешь помочь, потому что не хватает сил. Когда ты думаешь о Боге, забыл про родственников. Еще раз повторяю, не надо их вспоминать, потому что и так вы с ними связаны. Люди почему-то уверены, что Бог, он склеротик. Он все время, блин, забывает, что надо помогать родственнику моему. Ты слышишь? Надо ему помогать, слышишь? Он же старый уже, вечно живой, вечно живет. Он, наверное, уже, тем более у нас, у него их много таких, как я. Надо напоминать постоянно, иначе не поможет. Понимаете, он прямо в сердце находится, он всех знает, всех помнит. Он готов помочь, вы ему не даете. Пока вы сами думаете о родственнике, память не перемешивается. Бог не смешивает свою память с нашей. Если я думаю о родственнике, он не может о нем думать. Он тоже через память помогает. Поэтому славь Бога, думай о нем. Отвлекись от родственника. Бог в это время, пока ты не видишь, пока ты об этом не думаешь, будет помогать твоему родственнику. Потому что ты славишь его, а у тебя желание помочь родственнику. Так построена молитва. Если вы молитесь как-то по-другому, у вас ничего не получится. Вы просто вот свою вот эту капелюшечку будете родственнику отдавать, а когда она будет отдана, вы будете мучиться и страдать, и переживать. Почему? Потому что здесь ничего не осталось. Все вот это то, чем люди занимаются в основном. А нужно почувствовать эту реку любви, которая течет через сердце. И тогда вам откроется знание о другой реальности, понимаете? О той реальности, которая чище, возвышеннее, чем наша. Если вы будете молиться Богу вот так в радости, то вы увидите другой мир своими глазами, в котором человек должен жить. Понимаете? Этот мир любви, мир красоты, мир счастья. И надо просто верить, что так есть, так бывает. А эта вера приходит через знание. Если ты правильно живешь, ты почувствуешь этот мир любви. Но для этого надо вот эту реку любви почувствовать. Она в сердце течет, понимаете? Она через сердце. То есть слушать тех, кто молится, и отдавать. Вы почувствуете реально, вы забудетесь в ней. И человек думает, я забылся в этой реке любви, значит, я эгоист. Я думаю только о себе. Но не будь эгоистом. Молись Богу для других. И тогда другим будет помогать. Живи счастливо для других, и тогда все срастется. Ты хочешь жить счастливо? Пожалуйста, наполняйся духовной силой и отдавай другим. Это и есть счастливая жизнь. Хочешь жить сейчас счастливо? Живи. Никто тебе не мешает. Для этого не нужны деньги, не нужны связи, не нужно высокое положение в обществе. Нужно просто включите все и начать эту молитву. Это и есть счастливая жизнь. Она приводит к этой реке любви человека. Потом он в нее погружается, погружается со временем и уходит потом в духовную реальность в следующей жизни. И там живет уже в этой любви. Если в дерьме хочешь жить, в заботах, то туда погрузишься. Потом, когда в таком настроении человек уходит из жизни, то он приходит куда? Он начинает чувствовать Бога, он приходит в высшую реальность. Начинается все с правильного настроения. Нужно перестать тосковать по тому, что было. Это уже никогда не будет. Я разок приехал в Тольятти, где я рос, и побежал в школу смотреть школу. Уже взрослый мужик побежал в школу смотреть, как школу свою родную. Там давно не был, с детства. И смотрю, это уже другая школа совсем. Там другая энергия, другое настроение. Все по-другому, это другая школа. Моей школы нет, она осталась только в моей памяти. Все, ее уже нет там, это другая школа. Она никогда уже не будет такой, как была твоя. Все, иди в будущее, там ничего нет. Это все уже осталось только в памяти, там ничего сзади нет. Все, что ты имел, это уже не твое, и твоим никогда не будет. Иди вперед, там лучше. Сзади ничего хорошего нет. Но когда ты идешь вперед, тоже не надо мечтать ни о чем. Нужно просто понять, что любое твое желание, оно важно. Хочешь денег — это важно. Хочешь положение в обществе — это важно. Хочешь жену хорошую — это важно. Это все важно. Не надо отвергать свои желания. Но надо понять, что к ним ты придешь, не идя напрямую к этим желаниям, а делая что-то для Бога. Если ты к Богу идешь, Бог тебе все даст сам, то, что тебе нужно. Просто пойми, как правильно идти. Но сначала все начинается с того, что ты веришь, что есть победа, что ты можешь дойти до цели. Главное всегда идти в этой вере, никогда не поворачивать в Бог. Иначе тебя скосит депрессия и тяжелая жизнь. Никогда не сдавайся, никогда не соглашайся, никогда не отдыхай. Потому что слово «отдохнуть», оно имеет другое значение в глубине. На букву «З» «от» приставку убирайте и «З» представляйте. Получится «сдохнуть». Понятно? Поэтому всегда человек чуть-чуть восстановился, дальше пошел. Нужно идти вперед. Нужно верить в путь, что ты идешь вперед. В это надо верить. Не нужно стоять на месте.
Мы выбираем путь, идем к своей мечте. Не надо ни свернуть, с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, забросить время вслед. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти.
До свидания, прошлое, до свидания. Вперед! Как в доброту людей, доброту. В путь. Вера начинается с опыта. Человек должен этот опыт культивировать. В целом надо понять такую вещь, что вся жизнь человека, она соткана из концентрации, из внимания. Куда направлять свое внимание? Удача находится во внимании, которое связано с чистотой. Ну, допустим, если ты хочешь наладить отношения с женой, своей силой воли заставь себя видеть в ней только хорошее. В женщине что хорошее? Доброта, нежность, красота, чистота, верность. У каждой женщины что-то свое преобладает. Вот. И только об этом думай, рядом с ней находясь. Больше ни на что не обращай внимания. Она там каблучит, истерит, капризничает, ленится. Проявляет свою брезгливость какую-то, повышенную чувствительность, сомнения в тебе и так далее. Отвращение к тебе, неприязнь к тебе, разочарование в тебе. Не обращай внимания. Только красота, доброта, верность, заботливость, чистота. Все, что в ней есть, это прославляй рядом с ней и радуйся этим качеством ее. Придет время, а ее желание испытывать тебя с твоей собственной судьбой пройдет. Судьба станет благосклонной, и она станет тебе благодарна. То есть благодарность — это сила, растапливающая твою собственную судьбу. То есть она должна была тебя мучить, но она уже не хочет. Ей легче помереть, чем мучить тебя. Хотя через ее сердце желание такое идет, но она не хочет. Она благодарна становится тебе и начинает служить тебе, заботиться о тебе. А если она делает что-то не так, то ты опять включай вот эту веру в хорошее в этом человеке. Если жена подходит, говорит: прости, я вообще неправильно себя вела. Надо сказать ей, когда? Ты прекрасно знаешь, что она вела себя неправильно, и когда? И хотел бы ей сказать еще вдогонку. Но надо ей сказать: я не знаю, когда ты неправильно себя вела, все нормально. Так я вот тогда, да это ерунда, это же ты устала просто. Ты устала, поэтому так покапризничала немножко. Ну, ты же не такая, ты как бы была немножко скользкая, валючая, но ты всегда же мягкая, пушистая. Поэтому я знаю точно, как бы, что вот так. А, ну ладно, хорошо. На самом деле она не прощения приходила просить, она испытывала тебя на вшивость. Судьба всегда тебя будет только испытывать, она никогда у тебя прощения не попросит за всю свою жизнь. Поэтому будь благородным к своей судьбе. Всегда принимай ее, радуйся ей, всегда соглашайся с ней. И она тебе будет дарить только счастье, твоя судьба, только счастье, больше ничего. Она будет тебя благословлять всегда, только это и все. Потому что в судьбе есть две грани, одно благословение, другое проклятие. Жизнь человека соткана из концентрации. Тебя заставляет судьба думать о плохом, разочаровывать. В близком человеке судьба говорит: он плохой, Олег Геннадьевич, вы не знаете. Он меня достает, агрессирует по отношению ко мне. По факту не любит меня, он циник. Судьба вам говорит так. А вы думаете: нет, он добрый, он верный, он меня не бросает. Вот он трудолюбивый, он хороший, надо говорить судьбе. И так человек побеждает судьбу постепенно. Он учится видеть только хорошее. Одна женщина встает и говорит: Олег Геннадьевич, у меня муж такой-то, такой-то. Я говорю: ну он же добрый. Она говорит: добрый. Но он же трудолюбивый, трудолюбивый. Я говорю: да какой у вас муж? Вы решите для себя. Она подумала, говорит: все, у меня вопросов нет, я все поняла. Да она переключилась на хорошие качества и все. И она все поняла. У нее хороший муж. Просто ее судьба стянула на плохие мысли о нем. Судьба захватила ее память. Она перестала видеть хорошее в близком человеке. Это значит, что судьба ее убивает, ее семью. Итак, я вам рассказываю о том, как человек должен жить. Если начальник вас мучает, вспоминайте в нем хорошее, прощайте его. И он станет хорошим по отношению к вам, не вопреки его воле убить вас, уничтожить. Он станет хорошим. Это смелый путь очень, но он единственный. Это подвиг, но это единственный путь. Поэтому Иисус Христос вас по одной щеке, вы другую подставляете. Это условно, аллегория. Не то, что ты такой униженный, зачуханный, на тебя плюнули. Ты еще раз плюньте, пожалуйста. Вот. Нет. Повторяй вторую щеку означает не сдавайся. Будь всегда оптимистом. Положительно относись к человеку. Есть один святой, он разок молился очень громко рядом с домом одного богатого человека. А у того была другая вера. А этот был очень возвышенный святой. И он вышел к нему и говорит, нельзя молиться здесь возле моего дома. Он, понимаете, тогда в те времена люди ходили богатые с мечами, с оружием. Это означает, что они могли казнить прямо без суда и следствия, и они всегда были оправданы в этом случае. То есть он мог убить просто человека. У него такие полномочия, такой очень полномочный человек. Все люди боялись таких людей, они подходить даже к ним боялись рядом, потому что можно погибнуть в секунду. Там что не так, что-то сделал, и все, у тебя головы нет. Это даже 150 лет было в России такое назад, ну 200 где-то может быть. А это было 500 лет назад событие, святой человек. Он молится, и он такой в блаженном состоянии смотрит на этого грозного человека, очень могущественного, того меч тут вытащил из ножен, готов его убить. И он смотрит на него такой блаженным. «Какую молитву вы хотите, чтобы я не повторял?» Ну, такой его спрашивает. Тот говорит, ну вот эту, которую ты повторяешь, и начал повторять эту молитву. И он смотрит на него. Он повторил эту молитву и вообще упал в обморок. Он услышал, как этот человек повторил эту молитву. И вообще у него духовный транс начался. Он перед ним, бац, и падает в обморок. Святой человек. И тот смотрит на него и просто обалдел. Он понял, что это настоящий человек. И у него духовные переживания начались в сердце. Он положил свой меч и пошел домой. У него перевернулось сердце этого злодея. Он полностью очистился от своих грехов. Он стал на духовный путь просто при одном контакте со святым человеком. Просто одно мгновение. Потому что святой человек ничего не боится. Перед ним нет смерти. Перед ним есть духовная реальность. Он уже знает, куда он попадет в следующей жизни. Это знание приносит такое счастье. Ну, допустим, вы влюбились в какого-то парня, да? К вам приходят родители. Допустим, вы в древней культуре живете. Вы сами, допустим, выбираете себе человека. К вам приходят родители и говорят, мы тебе подобрали мужа. И вы говорите, а покажите мне его в щелку. Или кто, как его зовут? И они говорят, вот так зовут. И вы такой, вау, это такое счастье. И вы еще не видели, но вам сказали об этом человеке. И вы испытываете счастье уже, вы счастливы, все вас переполняет счастьем. Точно так же человек, который узнал, кем он будет в следующей жизни. Он лишается страха смерти, потому что он уже все знает, и он испытывает счастье. Ему уже показали эту реальность, куда он пойдет, потому что он заслужил этого своей жизнью. Уже. У него нет страха смерти. Он испытывает счастье, не боится смерти. Смерть это, ну, немножко больно, да? Ничего страшного, даже если сильно больно. Зато потом что? Потом счастье вечное. Поэтому есть разные люди, понимаете? Надо научиться правильно жить. И тогда жизнь станет совсем другой. Вот эти вот трудности, которые всех как бы мучают, они не так станут важны. Вот, допустим, сейчас идет пандемия, но если вы правильно живете, если вы молитесь, это для вас будет что-то внешнее. Вы не будете так погружаться в это во все. Веды говорят, что лужица, океан страданий становится лужицей от телячьего копытца, когда человек соединяет себя с правильными вещами. Он чувствует счастье от самой цели жизни, от того, как он живет. И все остальное налаживается, потому что воистину, если человек сосредоточен на чистоте, вся грязь отступает. Когда солнце восходит, тени исчезают. Все зависит от концентрации внимания. Если вы сможете думать о чистоте природы, а не о том, как она загрязнена, если вы сможете думать о чистоте людей, а не о том, какие у них недостатки, о чистоте страны, в которой вы живете, о чистоте города, в котором вы живете, то вы везде будете испытывать счастье в этих, во всех вещах. Так человек должен жить. Это называется жизнь благости. Жизнь благости означает сильно стараться думать о хорошем, потому что это единственный способ победить плохое. Вот что такое храбрый воин? Он очень сильно верит в победу. Очень сильно верит в победу. И поэтому поражения нет на его пути. Эта вера дает ему хорошую концентрацию внимания, смелость, ловкость, мужество. Но когда у человека вера чуть-чуть пошатнулась, то в этот момент приходит к нему смерть. Сильная вера не дает, а сила веры определяется опытом человека. Если человек культивирует в себе веру, молитву, силу духа, то он сильнее становится. И кто побеждает в битве? Тот, у кого сильнее вера. Они не ломаются. Один раз вот мусульмане, которые, с пророком были, Мухаммедом, он им рассказывал о том, что вера спасает людей в бою, а не сила. И они начали сражаться с персами, которых была армия, превосходила многократно их армию, многократно. И они начали отступать. И дошли до своего лагеря, в котором находились женщины, которые помогали им. Женщины взяли оружие и пошли на персов. Это исторический факт. И начали сражаться с ними сами. Мужчины, когда увидели, что женщины сражаются, они рванули вперед, разбили этих персов в пух и прах. И победили войну. То есть они через женское благословение женщин, они смогли победить. Те уже наступали, уже все, они уже почти победили. У них очень важно, когда армия начинает наступать, у них очень сильно увеличивается боевой дух, смелость. И люди не боятся уже смерти в момент наступления. Они чувствуют победу. И в этот момент их ломают и отбрасывают назад, потому что вера была сильнее, потому что там были праведные жены за ними стояли. Итак, человек очень глубоко должен изучать, что будет дальше, если он будет правильно жить. Он должен знать об этом очень хорошо, иначе не сможет развиваться. Звучит струна, означает, не сдается струна. Когда человек начинает понимать, как сложна жизнь, как тяжело делать все правильно, у него сердце становится очень мягким. Он очень строго относится к себе, но при этом строгость — это не строгость сожаления, это строгость желания исправиться. Есть разные строгости. Строгость сожаления означает бичевать себя. Типа, я грешник. Один человек к святому подходит и говорит, я самый падший, ему говорит. Тот смотрит на него и говорит, успокойся, ты не самый падший, ты просто падший и все. Иди, Сделай что-то хорошее, перестань думать о себе. Ведь я самый падший, я самый лучший. Это все я. Пока человек думает о себе, я совершил ошибки. Это все я. Означает поражение в жизни. Для того, чтобы была победа, переключись с себя. Начинается это просто с добрых дел. Вот человек не может, допустим, в памяти думать о чистоте природы, о Боге. Это очень высокий уровень. Начинай просто делать добрые дела. Переключись с себя, забудь про себя, начни что-то делать для кого-то. По своей природе мужчина может помогать там всем, а женщина может заботиться. Вот. Займись делом, начни становиться сильным человеком. Начни и стань на праведный путь. И тогда у тебя потом все наладится в жизни, у тебя все будет супер. Но ты сначала переключись вот с этого пути мысли о том, что мне плохо, я не справился, или он плохой, этот человек, я не могу с ним жить. Перестань об этом думать. Не можешь думать о природе, о добрых людях, друзьях, о Боге. Ну тогда делай что-то хорошее. Это тоже путь. Ищите только самое лучшее в людях. Это бесконечный процесс, он приносит огромное счастье. Все начинается со святости. В простых людях невозможно увидеть чистоту сразу. Нет опыта. У нас нет опыта, у нас нет способности это видеть. Это не просто, потому что бросается в глаза сильно, душит в простых людях их плохие качества. Они душат, они говорят, нет, это плохой человек. Вот. Но если ты видел святость в святом и верил в нее, тогда ты увидишь во всех чистоту и сможешь побеждать судьбу в отношениях со всеми людьми, потому что победа над судьбой означает концентрация внимания. Увидь хорошее в человеке, и в нем станет меньше плохого сразу. Если ты увидишь в нем хорошее отношение к тебе, плохое начнет уничтожаться. Если ты увидишь в директоре завода хорошее по отношению к тебе, то плохое уничтожится полностью со временем. Сначала он тебя немножко помучает. И всегда есть испытания. Не то, что все сразу это произойдет. Нужно ждать. Хорошая концентрация, вера и ожидание. Тогда у тебя все получится. Но надо сначала, все начинается с того, что ты пришел в храм, ты увидел святость. Найди себе пример для подражания. Найди то, что тебя вдохновило. Найди тех людей, которые настоящие. Найди человеческий подвиг. Найди то, что радует сердце. И с этого начинается возрождение в жизни человека. Вот это самое главное. С этого все начинается. И тогда природа тоже откроется, ее чистота. И доброта людей откроется потом. Все начинается со святого человека. Найди себе того, кто сердце твое вдохновляет.
Смотри, какая красота. Ей невозможно наглядеться. Ты лицом ее устал. Ты прикоснусь не только сердцем.
Доброта надежду бережет. Если нет надежды, станьте добрыми. Появится надежда. Не можете быть добрыми с человеком, отойдите подальше от него, не трогайте лучше, потому что вы ни ему не поможете, ни себе, не выясняйте с ним отношения, если вы не можете с ним добрым быть. Просто займитесь чем-то другим. Если вы привязаны к человеку, привлеклись к нему настолько сильно, что не можете от него оторваться, там действует злая судьба, она разрушает вашу семью, скоро останетесь один. Все просто от того, что я верю не в то. Если я верю в человека, а не в Бога, значит, я буду от него искать счастье и мучить его. Он мне постоянно говорит, нет у меня для тебя счастья. Я говорю, нет, давай. Что такое ругань между мужем и женой? Требуют счастья друг от друга. Но нету счастья. Вы приходите в магазин, дай хлеба, нет хлеба, дай хлеба. Да нет у меня хлеба, дай сам мне хлеба. Начинает скандал. Это называется привязанность или желание наслаждаться близким человеком. Это рождает страдания. Эти привязанности также рождают желание упахиваться, работать как ишак, потому что, когда люди привязаны друг к другу, они хотят благосостояния, они хотят покоя, комфорта. У них начинается гонка за деньгами, которая разрушает их семью, потому что они устают от жизни, от такой. Так все это происходит. Все это называется желание наслаждаться близким человеком. Так все начинается с концентрации. Нужно учиться переключать свое внимание, свое сознание, заставить себя думать о хорошем. Если не получается, судьба вас замучила, она же, как бы, когда приходит тяжелая судьба, она что делает? Она заставляет думать о том, что тебе надо сделать сейчас. Олег Геннадьевич, у меня такая-то проблема. Вот она судьба, тут одна только проблема. Судьба тебя тянет вниз. Я говорю, я не могу это забыть, я думаю об этом постоянно. Что такое вера? Вера означает, что человек переключает свое внимание. Вера есть, все жиздится на вере. Объявлена смертельная война одной несчастной бедненькой холере. Надо верить, что все нормально будет.
Олег Геннадьевич, когда коронавирус закончится?
Надо начихать на этот вирус. Надо верить, что все будет нормально, работать над собой, заниматься, ну, защищаться, как-то предохраняться от него. И тогда вы станете сильнее болезни. Болезнь не должна сломать человека. Человек должен быть сильнее. Так нужно жить. Нужно учиться переключаться. Вот, допустим, события какие-то идут тяжелые, а ты раз и вспомнил о хорошем. Вспомнил о том, что есть любовь, есть прекрасное что-то, есть вера, есть чистота. И погрузись туда, и там живи в это время, когда ты в очереди стоишь. Когда ты в магазине, в автобусе едешь, погрузись туда, не погружайся в это дерьмо, в котором ты находишься. Иначе ты разрушаешь свою жизнь, теряешь силы.
И в этот мир, в этот дышит лицо мне свои. Когда я жду вереницы людей с товаром, а вечер дышит лицо мне своим перегаром, и продавщица устала глядит на чеки. Томится мне, что не кончится день
повеки. Переключение!
А в золотом океане любви бескрайнем
духовная реальность.
Все дни, как рыбы, плывут внеземно, сияют. А я смотрю на твои корабли, не моргая. И в этот мир, в этот миг, в этот час ныряю.
Переключение. Понятная система? Восстаньте духом. Это называется вера. Так происходит в любое время. Экзамен человек сдает, его заваливают. Этот билет не подошел, этот три билета. Все не знаю, как ответить. Но вера есть, все же зиждется на вере. Улыбаешься преподавателям. Говорит, мне не повезло. Я все знаю, но мне не повезло. Радостный. Они такие... Что ты знаешь? Ну расскажи что-нибудь про этот билет. И человек начинает смиренно, вежливо рассказывать. Ему потом подсказки дают. Ну вот это. И он джик-джик-джик на пятерку все вопросы. А что не говоришь, не знаю. Все знаешь вроде. Пять. Почему? Потому что он верит. Он не сдается. Всегда есть выход. Даже когда тебя съели, есть как минимум два выхода. Во время молитвы происходит много вещей в жизни человека, но молитва, она требует знания. Вот, например, когда человек не двигается, вообще не двигается, то в его психическом теле каналы психические начинают очищаться. Это воспринимается сначала как отек, вот человек отекает, чувствует, отекает, ему тяжело сидеть. Потом дальше или мурашки по телу начинают такие неприятные, или жар начинает идти. И потом дальше немеет тело, немеет вообще, ничего не чувствуешь. А потом раз и легкость происходит. Такие этапы прочищения каналов. Когда отекает, то энергия пробивается сквозь каналы. Потом она когда пробилась, жар появляется. Потом она сильно начинает резко идти, онемение. А потом привыкает организм и легкость в теле возникает. Если вы чувствуете, что вы не можете терпеть эту энергию, а не может, невозможно терпеть, состояние, вот неподвижное положение тела, бывает двух видов. Первый вид – это боль в теле, вот больно стало. То меняйте положение тела, следующее неподвижное положение тела. Или психическая боль означает «не могу думать о молитве, только думая об этом состоянии». Значит, тоже надо поменять положение тела. Постепенно человек привыкает, у него каналы укрепляются, и он с помощью статических упражнений может побеждать судьбу. Статическое упражнение – это такая сила, которая давит на судьбу. Вот, допустим, судьба давит на тебя и говорит «в тюрьму», а ты не двигаешься, давишь на судьбу. И думаешь о хорошем во время молитвы, а судьба тебя пугает, говорит «хоть думай, хоть не думай, все равно в тюрьму, ты же понимаешь? Лекцию тут вообще ни при чем. Тебя же судят». Вот. А ты молишься, концентрируешься на хорошем, перестаешь бояться, успокаиваешься, двигаешься дальше, дальше, неподвижное положение тела. Начинаешь сначала успокаиваться глубже, и первая стадия победы над судьбой тебе в тюрьму, а тебе спокойно в сердце. Как будто не в тюрьму. И думаешь, это что, самовнушение, что ли? Нет, это победа над судьбой. Тюрьма – это твоя судьба просто, и все. Потом дальше ты двигаешься. Неважно, даже если ты сядешь, зато не на такой срок. Все равно ты побеждаешь по-любому. Итак, дальше двигаешься. Победить над судьбой, дальше двигаешься. И у тебя спокойно уже в сердце. Следующая стадия — это знание или влияние на нити незримые. Ты на следующей стадии уже чувствуешь, как правильно общаться с следователем, что ему говорить, как на него смотреть. У тебя появляется сила в беседе с ним. Он начинает чувствовать, что ты хороший человек. На следующей стадии победы над судьбой у следователя появляется желание тебя не сажать. И он дает тебе условно, ты сидишь в квартире, как при коронавирусе. Тебе говорят, все, как домашний арест, вместо тюрьмы. Ну классно, там и зарядку можно делать, там беговую дорожку бежил, купил, побежал там. Все нормально, победил судьбу. У меня один знакомый, у него была слабая концентрация внимания, и ему не надо было водить машину. Но он все равно водил, я ему говорил, не надо водить, ты кого-нибудь убьешь или сам разобьешься. Он не послушал меня. И он так получилось, что выбежал ребенок на дорогу, и он не успел среагировать и убил насмерть ребенка. В результате его осудили на 4 года. 4 года лишения свободы. Но там нашли денег, подкупили судью. В общем, его не посадили. И он поехал со мной помогать мне организовывать лекции. Со мной начал ездить. Мы ездили с ним долгое время. И потом он решил поехать в Тольятти домой. Поменять загранпаспорт. Вышел в магазин, пошел в магазин за хлебом. И как бы милиционер увидел, что он внешне похож на какого-то опасного преступника. Подошел к нему, говорит, как твоя фамилия? Тот говорит, вот такая-то фамилия. Он в базе начал искать, и оказывается, того следователя, который взятки брал, уже разоблачили, посадили, и все дела его подняли опять. И он в условном розыске находится. Он говорит, так ты наш человек. Хоть и не бандит, но наш. И сразу его в каталажку. Он даже, домой не зашел. Его сразу повезли оттуда, он его повез. И все, и приехали. Он звонит домой, мама, я в СИЗО. Очень хорошо. Дали 4 года. Поехал отбывать срок. И он же лекции слушал, работал над собой. И он там начал читать лекции. Сначала начал вести себя очень благородно с этими уголовниками. Они его как бы сразу в авторитет, типа крутой, там святой его у них. Там они с ним советоваться начали, там ему подкладывать масло вместо мяса. Вегетарианец. Потом узнали эти надсмотрщики, какой-то необычный человек, в тюрьму сел. Вот. Че можешь? Он говорит, могу лекции читать. Ну давай, собрали, всех тюремщиков, лекции начал им читать. О вреде пьянства, здоровом образе жизни там. Всем понравилось. Все послушали его, нормальный чувак. Ладно, хорошо. Его перевели из общей камеры в медцентр, потому что он может лечить, там травы подбирать. Ну, медчасть перевели тюрьмы. Это уже другая жизнь, извините меня. Там уже как бы и нормальная еда, и тебя никто не мучает, там и все прочее. И не надо ходить на работы вот эти вот. Через несколько месяцев ему располовинили срок. Уже 2 года. А по амнистии располовинили. Вот я в это время поехал в Индию по святым местам на 8 месяцев. Поехал в Индию на 8 месяцев, а он в тюрьму. Ну, мы с ним как разминулись чуть-чуть. Вот. А у меня нет помощника, я не знаю, что делать. Мне же лекции опять надо, там нужен помощник. Вот. Потом он там отлично всех любит, молится постоянно. Ему еще раз к амнистию, год всего сидеть вместо 2. Еще одна амнистия. А потом, когда начали отпускать, его отпустили раньше срока. И я поехал в Алмату, чтобы готовиться к лекциям. Поехал лекции читать в Алмату из Индии. А он из тюрьмы поехал. Как раз через 8 месяцев его отпустили точно в то время, когда мне нужна была помощь. Так Бог его освободил от этой тюрьмы. Но он в тюрьме получил колоссальный опыт. Это для него огромный опыт просто был, победа над судьбой. Он очень вдохновленный был. Так же, как я в Индии побыл вдохновленный, он в тюрьме побыл вдохновленный. И мы с ним встретились. Вот так человек должен жить, мои дорогие друзья. Пытайтесь это понять. Никогда не сдавайся, не падай духом, и все начнет быстро меняться. Какие у вас вопросы ко мне? Неподвижное положение тела. Концентрация всегда бывает только от двух вещей. От любви и силы. Вот, допустим, сила звука — это звук такой особый, который называют звук Ом или звук Дзень у китайцев, или благодать Божья у мусульман, ой, православных. Вот, ну то есть это надо слышать. То есть звук силы, который привлекает память, и концентрация повышается, а есть звук любви. Вот два этих звука, они нужны, нужно человеку выбрать себе просто, что он будет слушать. Вот у меня есть определенная подборка, как бы, где эти варианты звуков, они очень проявлены. Вот, допустим, есть такая мусульманская молитва, где люди, они подпевают как раз этим звуком сердца или звуком Ом. И вот этот звук очень сильно настраивает. Вот человек, когда слушает эту молитву, он не может вообще о чем-то другом думать. Это называется энергия силы. Она сильно привлекает внимание, и человек, если нашел себе такую молитву, он с ней повторяет «Я желаю всем счастья» или молится, и он не может отвлечься. И концентрация бешеная просто. Вот такая вот молитва, послушайте. Там один человек поет, а остальные подпевают. Но они подпевают этим звуком, сердечным вот этим вот, который побеждает судьбу, этот звук побеждает судьбу. Они просто нашли ту ноту, которая звучит в сердце для победы над судьбой. Это особый звук. Его надо слышать в любой молитве. Вот когда мы поем вот на арамейском языке, там тоже есть этот звук. Его надо найти. И он сразу привлекает, притягивает человека. А здесь они просто вот не поют, не подпевают, как он поет, а просто этим звуком подпевают. И это усиливает очень сильно молитву. Это древняя культура. Мне не хватает звука, надо громче сделать. Еще даже погромче надо, еще погромче. Забыли про все? Забыли? Приковались к этой молитве? Это называется прикованность силой. А есть еще прикованность энергии любви. Когда человек очень сильно с любовью что-то повторяет, тогда это тоже приковывает. Вот. И выберите себе ту молитву, с которой вы будете повторять молитву, того человека, который прикует вас. Это будет ваше личное. Лучше всего в своей вере выбирать. Лучше всего ту же самую молитву повторять. Но можно и другую. Главное, чтобы это отвлекло вас от вас.
Восьмидесять тысяч семь. Воскресе, произнеси на мор, помилуй. Воскресе, произнеси на мор, помилуй. Воскресе, произнеси на мор, помилуй.
Приковывает? Чувствуете, привязывается. Это любовь уже, энергия любви. Ну, то есть энергия силы может выражаться в виде общего хора, такого звука сильного. Вот. Они разные настроения, есть христианское, есть мусульманское настроение, но в целом это приковывает. Красиво приковывает сознание. Или вот, допустим, еврейская молитва. Тоже такая же вот эта звук, вот это вот сердце, которое идет. Она, это сила, энергия силы. Она по-разному звучит в разных верах. Но это одна и та же энергия. Надо найти себе такую молитву, которая прикует сознание, и вы сможете побеждать судьбу с ней. Красиво? А? Евреи сказали да. А русские начали гнусеть. Еврей, между прочим. Еврей, да? Отлично. Вот. Евреи, между прочим, дали веру всем. Вот это, допустим, что такое христианство? Это идет из лона еврейской традиции. Ветхий Завет — это еврейская вера. А что такое мусульманство? Оно пошло из христианства. В Коране очень много про Иисуса Христа говорится. Ну, то есть это все оттуда идет, поэтому надо все культуры уважать. Есть древние культуры, они дают очень глубокое знание. Есть пророки же эти великие, Соломон там и так далее, которые... Ну, с Богом непосредственно общались, Моисей. Это очень крутая древняя культура. Или Мухаммед тоже, это же вообще просто фантастический человек. Есть такой фильм многосерийный, называется «Фарук Омар». Он о первых мусульманах, о пророке. Очень мощный фильм, он там все прям рассказывает, как там события развивались. Как люди поверили ему, сначала не верили, потом поверили. Надо как-то изучать это все. И только для того, чтобы принять весь этот мир, все веры, они, которые, в которых есть Священное Писание, есть святые, есть последовательность преемственности, есть молитва, есть правила жизни. Все это идет от Бога. Вот у всех верах, которые вот так, все это от Бога. И также в ней признается, что только Бог один есть, больше никакого нет. Это правильные веры, неправильные веры, когда говорят много богов, когда говорят, что молитвы нет, надо просто рассуждать о Боге. Когда нет священных писаний, молния по башке ударила, и я стал теперь пророком. Понимаете? Нет преемственности, все с меня начинается, а не с кого-то там раньше. Значит, это неправильная вера. Даже когда Иисус Христос пришел, Он же не один был. До Него был Иоанн там, понимаете? До Него были еще другие пророки, которых Он признает. Ну, то есть Он не первым пришел. Он говорит, новую заповедь даю я, потому что были еще старые. Понимаете? То есть, другими словами, вера всегда имеет древние корни какие-то, любая. Концентрация идет от любви. Не может сам себе человек заставить концентрироваться. Я помню, когда я в детстве прочитал, там книжки всякие читал по концентрации внимания, по йоге, я сидел, повторял: «Я солнце, я большое светлое солнце, я большое светлое солнце». И мама, ну, слышит, я повторяю, говорит: «Солнышко, иди, помой посуду за собой». Я думаю, блин, я такими делами важными занимаюсь. Я весь мир спасаю. А она меня заставляет какую-то посуду мыть. И потом я понял, что я начал гордиться собой. Я вот из себя что-то строю, там солнце. А надо просто быть смиренным слугой. Идти и помыть посуду просто, и все. И ты будешь большим солнцем, чем сидеть что-то самовнушением заниматься. Молитва не означает думать о себе и себя что-то мнить. Молитва — это всегда служение. Забыть про себя, вот эта молитва. Все эти концентрации внимания на точку, там, на всякие там точки, чакры в себе открывать — это все про себя. Настоящая победа над судьбой означает забыть про себя. Йога означает связь с Богом, не означает что-то другое. Это не гимнастика йога. Это связь с Богом. А вот упражнения статические, они нужны для этой связи. Это уже другая тема. Каждое упражнение имеет свой смысл очень глубокий. Я говорил вам, да, что стоять неподвижно означает? Рассказывал, да? Нет? Я вам рассказывал, что неподвижно стоит человек, он вырабатывает в себе терпение. Он может терпеть. Потом на коленях стоит принятие, говорю. Вот это знание, принимать, применять его. Положение тела. Когда человек есть мудрый, пальцы такие, как бы мудрость, да, мудрый. Большой палец — это я. Указательный — это моя воля. Средний — это моя работоспособность. Способность долго что-то делать. Безымянный — это моя уверенность. Мизинец — это моя способность произносить или говорить. Если у меня не хватает воли, я соединяю большой палец с указательным. Если у меня не хватает сил, я со средним соединяю. Если у меня не хватает веры, уверенности — с безымянным. А если у меня... речь в молитве страдает, я не могу правильно произносить слова, там как-то слабо говорю, значит, с мизинцем. Самое частое мудрое — это соединение двух главных пальцев. Это воля человека и его работоспособность с большим. Вы знаете эту мудру? Да? И так далее. Изучайте все это знание. Я вам расскажу это 20 ноября, когда я буду в Новосибирске. Сейчас рекламная пауза. В январе в кафе Говинда будет прочитан семинар «Законы жизни, радикально улучшающие судьбу». Читает Петр Строков, ведический астролог, философ, успешно применяющий в жизни ведические знания. Подробности в клубе «Благость». Это все мои друзья. Компания «Сарма» поздравляет всех участников семинара с наступающим Новым годом и дарит в подарок каждому сертификат на их продукцию. Да, там такая эта фишка. Это мой знакомый, здесь он тоже присутствует на лекции. Мы с ним как бы ехали сегодня в машине. Он говорит: слушай, а если я всем, вот у меня матрасы есть такие, как бы, ну, спать хорошие. Если я всем вот эти наволочки от этих матрасов просто подарю всем, кто на лекции. Ну, это нормально? Я говорю: нормально. А что, хочешь подарить? Ну, подари. Он говорит: ну, а как это сделать? Я говорю: ну, раздавай на выходе сертификаты, люди будут придут к тебе потом, получат эти наволочки. Может, матрас потом купят. А? Чё? Не хотите, не приходите. Вас же никто не заставляет. Хорошо. Вопросы еще какие у вас? Ну, надо искать. Вот, допустим, идете по Иркутску, ищете. Ну, так же, как мужа. Идешь по Иркутску, ищешь мужа себе. Мама, хочу мужа. Доченька, ну пойдем искать на улице тем уже. Петя подойдет. Почему Петя? Вот. А? Паша, да. Почему Паша? Невозможно найти себе наставника. Так же, как мужа. Мужа дает Бог. Вот ты как бы пришла к своему... Человек идет не ногами по жизненному пути, а своими поступками. Пришла к тому знаменателю, что ты готова уже замуж. У тебя что происходит? Вот одна девушка меня спросила, Олег Геннадьевич, конкретика нужна, конкретика. Это все размывчивость. Вот когда я почувствую, что скоро замуж? Как это ощущается? Я говорю, очень просто. Вы будете служить людям, заботиться о них. В какой-то момент вы так будете счастливы в отношениях просто с людьми, что вот эта вот нехватка мужа, вот это чувство тоски, что я одна, оно как-то раз и погаснет в сердце. И у вас сердце возрадуется, щечки румяными становятся, вы станете такой счастливой. Вроде бы никто и уже не нужен. И в этот момент ты найдешь мужа. Очень конкретно. Поднимите, у кого-то такое состояние, вы всем слушаете, любите, и у вас щечки румяные, красные, вам хорошо, вы испытываете счастье. Так вот вышло, да? Вот благодаря вот этому все знанию, да? И все, и в этот момент, когда вот спокойно, и сразу вышло, она там зарядилась на фестивале благости. Еще мандарины, наверное, получила по голове, да? Это знак, когда мандарин летит, ты его не видишь, поворачиваешь раз и по голове. Значит, замуж. Не надо специально голову подставлять. Но как одна девушка, женщина ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, вы мне по глазу дали мандарины. Я завтра на работу пойду с синяком. Я говорю, никакого синяка не будет. Пойдете с благословением. Бог так благословляет человека. По башке дает ему. Как найти наставника? Или... Это целый путь. Сначала человек начинает слушать лекции, как правильно жить. Потом он начинает практиковать. Потом он изучает все веры разные. Не надо ничего выбирать. Просто изучать. И в какой-то момент ты выбираешь какую-то веру одну. Вера выбирается по священному писанию. То есть придет время, и тебе надо почитать все священные писания. Поизучать. Каждое в отдельности. И ты чувствуешь, это мое. Вот. И хорошо, иди теперь в храм. Посмотри, как идет поклонение, почувствуй сердцем. Когда пришла в храм, почувствовала сердцем, дальше ты находишь себе старших друзей. Они тебе рассказывают все, как здесь, чего, как надо начать молитву. Потом дальше человек выбирает наставника себе, это еще не учитель. Это просто уже человек, которому ты реально доверяешь себя. И он тебе рассказывает, дает наставление. И когда твое сердце наполняется желанием следовать старшим и предаваться им, в этот момент Бог тебе дает святого человека, наставника. Это целый длинный путь. Не то, что я пошла по Иркутску, бац, святого встретила. Все. Как Олег Геннадьевич сказал. Нет. Это неожиданно. Вы говорите, Олег Геннадьевич, я вас случайно нашла в интернет. Ну, прям случайно. Я никогда в это не поверю. Я разок сижу в аэропорту. Ну, сижу просто как бы, жду самолет, как обычно. Вот. Девушка рядом в наушниках слушает. И я Максиму говорю, Максим, слушай, там туда-сё, 5-10, ему что-то говорю. Она такая... Мне наушник в ухо такая... Тум. Ну, мы не знакомы вообще. Вставляет мне наушник в ухо. Это ваш голос? Я говорю, да. Ничего случайно не бывает. Какие еще вопросы у вас? Да? Ну, а как тогда вы все прослушаете? Мне тогда лекции как читать? Мне тогда надо новые какие-то искать записи. Это с ума я сойду. А так что-то хоть новенькое, это классно же, так неожиданно. Ужу. Никогда не падай духом, зная, что есть верные друзья. Классно же? А? Но в целом, если вы хотите найти все, что поется, то на это есть способ. Вы сидите с мобилкой, слушаете, зная, что есть вей, сразу набирает там джук. Да, и потом опа, Алиса Супарнова. И потом дальше остальные песенки ее смотрите. Еще какие вопросы?
Вот что удалось найти.
Как ты здесь оказалась, Алиса? А, я же сказал, Алиса, я понял. Надо интернет выключить. Ну как ее убрать, Алису-то? Она мешает мне? Как Алиса спи сказать? Сейчас закрылся. Что сказать? Сейчас скажу. Алиса спи. О, ушла. Классно. Так, ну что? У нас на сайте есть вот эти много из этих молитв, которые я говорю. На сайте есть у нас, посмотрите. Короче, я понял, вам с всей лекции понравились только песни. Все остальное это как бы... А? Да, ваш вопрос. Супер, супер, хороший вопрос, очень практичный. Да, когда человек, женщина совершает аскезу, как не стать мужиком? Бег там, статика, закаливание, потом муж говорит, иди сходи за хлебом. Как не стать мужиком? Рассказываю тайну женских аскез. Когда бежите, нужно включить очень что-то нежное, красивое такое, время бега, и бежать очень нежно, не заставлять себя. Одной ногой бежать, другой зачеркивать. И всем радоваться по дороге. И с каждым шагом вы будете увеличивать женственность себе. Вот вы бежите, и ее все больше и больше женственности. Когда вы стоите под душем, тоже я желаю всем счастья. Так, под душем, и не сильно холодную воду. Зарядку тоже делайте под музыку, танцуйте. Не просто там наклоны, как мужик, раз, два, три, четыре. А как бы танцуйте. Двигайтесь с танцем. Женщины двигаются с танцами. Вот у меня жена совершает аскезу, но она вовсе не как мужик. Она очень женственная. Вот. И она вот поет такие древние молитвы. Но вы не сможете в интернет найти эту музыку, потому что она альбом делает. Ну, сейчас можете послушать один раз. Красиво? Ну, вот ждите альбом. Моя жена, а что, нет? Не похоже? Она мне еще танцует красиво тоже. Еще вопросы какие у вас? Можно? Бог, Он один. Надо просто понять, что молитва — это процесс познания. Нужно просто понять, что у человека все равно будет только одна вера. И это не то, что вера, которая все объединяет. Это одна конкретная вера, и будет одна практика какая-то духовная. Но когда человеку хочется что-то совмещать, он совмещает, потому что он изучает. Это процесс познания. И не надо своему сердцу ни в чем отказывать. Но придет время, и вам захочется идти каким-то путем. Это сравнивается вот с чем. Как много девушек хороших. Ну, то есть выбирается, как много девушек, глаза разбегаются. Как много ласковых имен, да? Следующая стадия, как бы, видишь, не просто хорошая, а еще ласковые они все. А следующая стадия, ну, лишь одна меня тревожит. Все, выбрал. Понятно? Не надо ничего бояться. Некоторые люди думают, что я предала Бога. Ну, допустим, дочка любит папу. Она как мальчик любит? Нет. Она подходит, папу гладит, говорит, папочка, по ноге его гладит. Мальчик подбегает, так ему в ногу. Тоже его любит, ну, как мальчик, он его бьет в ногу. Папа его гладит, он его бьет. Любовь такая. И она говорит, ты что папу бьешь? То есть несоответствие, да, в любви какое-то. Он говорит, я его люблю, я его не бью. Видите, они не понимают друг друга, у них разные чувства. Каждый верит в свои чувства в отношениях с Богом, неповторимые. И какие чувства тебе больше нравятся, такая вера у тебя. Девочка не может как мальчик любить, мальчик не может как девочка. У каждого человека своя вера. И надо найти просто, какие чувства у тебя к Богу. Вера означает просто определенный тип отношений с Богом. Все. И больше ничего. Все остальное — это новостное, потому что есть люди, верующие в невежестве, они там говорят, я верующий, там крест носит и больше ничего не делает. Это называется вера в невежестве. Живет греховной жизнью, я типа, мы там такие-то, мы мусульмане, мы православные. Но ничего не делает при этом. Вера в страсти означает критика. Человек как бы зашоривается, типа, наша вера единственная, все остальные падшие, грешники, все, в ад их всех, или поубивать. Это называется вера в страсти. А вера в благости — это когда человек всех признает, всех уважает, но идет своей дорогой. И именно вера в благости, она рождает любовь настоящую, понимаете? Потому что если человек верит в благости, он способен любить даже другой веры человека. Я могу привести примеры даже из священных писаний, например, ну, из жизни. Допустим, был такой Акбар, правитель в Индии, он был мусульманин. Но он взял в жены индуистку. И есть такой фильм «Джатха и Акбар». И там показывается, как он относился к вот другой вере, женщине, защищал ее, любил. Это признак очень сильного благородства у человека. Если человек уважает другую веру, значит, он может нас по-настоящему любить. И он чувствует этот мир гораздо шире, чем все остальные люди. И он не будет разрушать свою семью. Вот поэтому я говорю, сначала полюбите Бога, тогда любовь к человеку приложится, и вы не будете страдать. Я люблю Господа, а людей ради Него люблю, потому что Ему это нравится. Он любит, когда я люблю людей. И я поэтому к жене, как представительнице Бога, отношусь. Божественное в ней стараюсь видеть. Ради Господа к ней отношусь. Означает, могу потерпеть, могу простить. Господь не нравится Господу, когда я ругаюсь, поэтому я не ругаюсь. Я ради Него живу. Это правильная жизнь. Остальная жизнь — это неправильная, бессовестная. Совесть — это Господь. Дальше какие вопросы у вас? Ваш вопрос? Ну, какие еще варианты? Как вы будете побеждать судьбу? Вам вас никто вообще ничего не заставляет. Ничего не обязательно. Просто вы должны понять, какие варианты-то. Есть еще разные победы над судьбой, другие варианты. Но молитва из них самая сильная. Почему? Потому что человек прямо напрямую побеждает судьбу. Вот есть какие-то опосредованные методы. Например, идешь в храм, моешь там пол. Когда ты отвлекся во время служения, у тебя побеждает судьба, потому что ты в чистой атмосфере, наполняешься чистотой, судьба, грязь сгорает. Или идешь в святое место, пока шел, думал о Боге, очистился. Или в святом месте преклонился к святыне, и тебя пробило мозги твои. Вот. Или святую воду пьешь, освященную пищу ешь. Есть много практик, которые очищают судьбу. Но молитва является самой главной практикой. И ваш вопрос, обязательно ли молитва, означает, что ваш ум есть ум, а есть разум. В уме живет судьба. Ваш ум бунтует. Он говорит, не хочу молиться и не буду. Чего меня заставляете? А никто не заставляет. Или человек подчиняется уму, или подчиняется разуму. Подчинение разума означает себя заставлять по-доброму. А подчинение уму означает отвергать. Вот, допустим, у меня была ситуация, я приехал домой в Краснодарский край, вот уставший, как не знаю кто. У вас предпоследний город, я уже не свеженький. Я уже всю Сибирь проехал. Вот, а тогда просто все уже города проехал, приехал домой, и на следующий день мне надо было делать йогу. А у меня долго, каждое упражнение долго с молитвой. Я не могу, у меня нет сил. И ум мне говорит, сегодня отдыхаешь. Я говорю, конечно, сегодня отдыхаю. Ну, немножечко я буду делать упражнения, немножечко. Иначе весь день буду вялый, не будет сил ничего делать. Даже покушать же не смогу нормально, ничего не переварится. Давай чуть-чуть упражнения и молитву. Ну, только чуть-чуть. В 3 раза меньше. Хорошо. Договорились. Сам с собой как бы договариваюсь. Пришел, начал делать упражнение, такое делаю. А у меня 40 минут каждое упражнение. Это очень долго. Вот поза свечи 40 минут, потом вперед нагибаюсь 40 минут, потом на коленях назад 40 минут, потом на голове какое-то время стою. И так 2,5 часа получается. И я вот на плечи встал и молюсь. Очень хорошо в статических упражнениях молиться. Концентрация просто очень сильная. Молюсь. Прошло 10 минут, а это как бы на треть где-то. И ум такой, ну все, заканчивай, ты же обещал. И я такой, ну ты можешь же, мы можем же еще постоять чуть-чуть. Ну можем, еще постоять чуть, потом еще чуть-чуть. Потом раз, все упражнения сделал, 40 минут. Чувствую, легче становится. И такой, но следующее упражнение только 10 минут. Я, хорошо. Опять начал следующее упражнение делать. 10 минут прошло, еще немножко, потом еще немножко. Я точно так же в Хабаровске бежал. Через 3 минуты я уже захотел остановиться. Думаю, надо еще 1 минутку пробежать. Потом еще 1 минутку. Потом еще 1 минутку. 1:50. Пробежал по морозу, по ветру. Вот так надо относиться к уму, а не говорить, а можно я не буду молиться? Потому что ум говорит, не хочу молиться. Потому что очень упрямый, сильный. Не хочет молиться. Не надо с ним соглашаться. Он говорит, чуть-чуть помолись. Я когда первый раз в храм пришел, просто ради эксперимента, я вообще не верил в Бога. Я когда покланялся, просто мне интересно, я могу покланяться или нет? Я покланялся Богу, алтарю, я вспотел прямо. Мне так тяжело было кланяться, это реально для меня было усилие, потому что у меня психика говорит, ты что, дурак, зачем ты кланяешься? Не унижайся. Так действует ум. Ум — это и есть судьба. Надо подчиняться разуму, то есть знанию. Надо подчиняться не желанию внутри, не хочу молиться. Надо подчиняться знанию. Знание говорит о том, что побеждай свой ум. Никогда не соглашайся с ним. Побеждай по-доброму. Не насилуй его, иначе он озвереет. Побеждай по-доброму. В холодненькую, вот допустим, передо мной Байкал. Там всегда плюс 4. Ну, чуть-чуть, может быть, повыше иногда. Я приезжаю к Байкалу, захожу по щиколотку и выхожу сразу. Почему? Потому что ноги ломит. Потом захожу чуть-чуть побольше. И так раз 5. Потом еще побольше, потом еще побольше. Потом уже захожу по пояс, потом по грудь. И потом раз нырнул. И выхожу такой вообще просто, как заново родился. И мы приехали с водителем, друг вот этого моего друга, то есть водитель нас привез, его, ну, такой очень серьезный человек, его водитель привез. А я говорю ему, своему другу, захвати еще одни купальные принадлежности, еще одни эти шорты купальные захвати и полотенце. Он говорит, зачем, мой друг? Я говорю, ну, сами же водитель едет. Он говорит, он в жизни не полезет в воду. Я говорю, ну, захвати на всякий случай. Потому что очень сильно завораживает это все, то, что будет происходить. Он взял, даже ему ничего не сказал, просто потому, что я так сказал. Вот я залез, он, мой друг, залез, покупался тоже так потихоньку. Мы визжим там в машине, пищим, он такой, этот водитель, говорит, вы что, одурели? Мы говорим, нет, это Байкал так действует. Я взял, сбегал, ему налил воды, говорю, ты на Байкале живешь, вообще здесь рядом, ты пил хоть воду-то оттуда? Он говорит, ну пил, конечно, у нас бутылка продается. Я говорю, ты попей сейчас ледяную вот эту. Он такой, раз, чуть-чуть попил. Это было в позапрошлом году, когда я к вам сюда приезжал. Вот. И такой смотрит. Говорит, блин, так классно. А если искупаться, что еще лучше будет? И этот, ну мой друг говорит, ну давай, иди. Тот, короче, это. Я говорю, я не знаю, я боюсь. Да иди, ладно, все нормально, мы же живы. И так он ломался, сидел. И потом взял, надел шорты. Но потом просто что с ним было, он там опять так потихонечку заходил, выходил. Потом раз, нырнул. Выходит такой, у него глаза вращаются. Говорит, я никогда в жизни такого счастья не испытывал. Такой, и как долбанул по этому. По скорости. Мы говорим, спокойно. Мы жить хотим. Реально, человека пробило. А пример, так действует пример. Очень сильно завораживает. Мы искупались, и он захотел тоже, потому что счастье почувствовал от нас, вот эту энергию счастья. Поэтому самое главное в жизни человека, когда Олег Геннадьевич уехал, не надо сидеть одной дома, надо ходить в клуб благости или в храм, или еще куда-то. Если вы не ходите туда, где люди есть, которые работают над собой, ваша жизнь сгниет. Пройдет 2 месяца, и вы не сможете уже себя заставить работать над собой. Все, вы протухнете. Только когда ты ищешь общение, тогда ты выживешь в этом мире. Потому что нас все оскверняет, телевизор, работа, все вокруг. Это самое главное, что я вам сказал на этом семинаре. Хотите побеждать стресс? Ищите тех, кто живет так же. Их очень мало. Может быть, вот только те, кто в зале сидят. Но надо искать. Пора заканчивать? Хорошо. Вот Ольга у нас есть. Видите, она очень жизнерадостная. Ну, сними это, открой личко-то. Видите, она такая жизнерадостная, да? Вот. Вот ее ищите. Она вас в клуб благость приведет. Или какие-то другие места, где вот люди так занимаются. Есть много, я уверен, много в городе таких мест. Не гнить, не надо сгнивать дома. Понимаете? А то будет коронный номер. Знаете, что коронный номер? Коронный номер — это когда ты поехал в больницу, в свою палату. Все заканчивается коронными номерами, если ты неправильно живешь. Или в могилу, или Если хилый, сразу в гроб. Сохрани здоровье, чтоб. Живи правильно. Ладно, все сели прямо. Это злая судьба так действует. Или туда, или сюда. Выбирай свой путь, куда ты хочешь. Или коронный номер тебе выделят. Или счастье.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.